дорогие друзья, мы с вами продолжаем наш прошлый разговор о социальной концепции. В прошлый раз у нас был немножко какой-то слегка сбитый режим. Я дал возможность немножко высказаться. Значит, теперь к социальной концепции. Удалось вам ее просмотреть, прочитать? Ну, по крайней мере, многим удалось. В социальной концепции есть несколько важных тем. Да, есть темы достаточно теоретические, а есть темы, скажем, которые нам очень близки. Одной из главных тем, которая касается почти всех из нас, является так или иначе вопросы биоэтики. Я хотел бы более подробно давайте расскажу. Кто прочел, хорошо, немножко повторим, может быть, возникнут опять же вопросы. Кто ничего не читал, для того, может быть, это будет тоже интересно. Значит, вопросы биоэтики – это 12 глава социальной концепции. С чем связаны эти вопросы? Они связаны с бурным развитием биомедицинских технологий. И чтобы к этой теме подойти, я еще раз вам повторю то, что уже рассказывал на наших первых занятиях, когда мы говорили о личности человека. Так вот, очень важно подчеркнуть, что христианство рассматривает человека как личность с момента зачатия. Это вот такое исходное и важное положение. Да, мы с вами говорили, что да, зачатый младенец, он может быть там, не знаю, не сформирован, там, не говорит, ничего не делает, не реагирует, не думает. Да? Но отношение к нему такое же, как уже родившемуся младенцу. Да? Потому что родившийся младенец тоже, как сказать, так вот, с внешней стороны, если абстрагироваться, ну, какой-то вот такой не совсем человек. Да? Он не говорит, не думает, только плачет и просит есть, и спит. Вот все, ничего больше не делать. Но мы говорим что? Мы же не говорим, давайте его там убьем. Мы не можем такое себе представить. Мы говорим, дайте срок. Он, значит, как сказать, подрастет и будет все делать. И будет полноценным человеком, как мы с вами. Вот. И, соответственно, мы с вами говорили о том, что личность – это некая тайна Божия человека. Да? Личность отражает образ Божий в человеке. И что личность, она как бы находится внутри человека. А человек проявлять себя может в телесной области, в душевной и в духовной. Да, и мы верим, что там зачатый младенец, он уже может себя проявлять, скажем, в духовной области. Мы не знаем, у него, может быть, какие-то отношения с Богом есть и так далее. Значит, это очень важное положение, оно в том числе отличается от многих положений других религий, скажем, насколько я себе представляю, я не какой-то очень большой знаток ислама, но насколько я себе представляю, то, что ислам рассматривает человека как человека только 40-го дня жизни зачатого плода. Да, до этого это как бы некая биомасса. А именно тогда, не знаю, там, по учению ислама Аллах дает плоду душу. Да, и, соответственно, если смотреть на, там, я условно говорю, биоэтику ислама, то, наверное, до 40-го дня у них аборт может быть разрешен. Вот у нас нет. У нас так не считается. А еще раз говорю, считается, что личность человека обретает с момента зачатия, она неприкосновенна. Вот. Есть, опять же, некоторые споры по этому поводу, которые основаны на некотором неверном толковании некоторых библейских текстов. Но я там долго не буду об этом говорить. На Азбуке.ру по этому поводу есть там замечательная статья, в котором, в смысле, такой подробный критический анализ этих мнений дан. И там видно совершенно, что они как бы не соответствуют нашему преданию и смыслу Писания. Так вот, исходя из этого понимания личности, да, церковь относится к крайней степени негативно к любым препаратам, обладающим противоабортным действием по предотвращению беременности. То есть все, что убивает уже зачатый плод, считается, ну, наравне с убийством. Это официальная позиция церкви, и ее, опять же, тоже в нашей жизни, жизни наших близких, тоже надо представлять. Да? То есть аборт с точки зрения церкви тяжелейший грех, он приравнивается к убийству, и все, все манипуляции, которые могут приводить, да, к неестественной смерти зародыша, вот они считаются грехом. Значит, тут сразу подходит к этому пункту некоторые новые медицинские технологии. Да, и наиболее популярное сейчас это что касается противозачаточных средств. Значит, вопрос этот такой простой. Значит, ну, во-первых, надо сразу сказать, что мы сейчас говорим о противозачаточных средствах неабортивного типа. Да, ну там, грубо выражаясь, говорим о презервативах. Мы все взрослые люди, можем все назвать вещи своими именами. Значит, первое положение важное, которое подчеркивает концепцию, что, безусловно, это совершенно другой разговор. Да, и не, никакого сравнения, да, с абортом, с убийством, это никаким образом не может сравниваться. А второй момент заключается в том, что говорится о следующих моментах. С одной стороны, мы имеем некий идеал жизни человека в семье. Да? Мы идеал этот видим со стороны Бога, да, который творит человека для того, чтобы он плодился, размножался и наполнял землю. Да? И этот пункт мы должны принимать во внимание. С другой стороны, в социальной концепции говорится об родительской ответственности. Соответственно, когда мы говорим о родительской ответственности, мы должны понимать, что семья, да, какая-то, ну, адекватная христианская семья, должна тоже как-то верно оценивать свои силы, свои возможности. Тем более в наш там современный век, когда очень часто, ну, есть значительные сложности у двух любящих христиан, да, стоящих в браке. Соответственно, вот через призму, с одной стороны, идеала, а с другой стороны, ответственности, вопрос, ну, как бы, оставляется на совесть тех людей, которые состоят в браке, чтобы они как-то этот вопрос разумно решали. Так, кроме того, говорится о том, что помимо вот этих вещей, которые назвал, есть некоторые сложности медицинского характера. То есть, когда мы говорим о, скажем, современных людях, то мы имеем громадное количество проблем, да, вот медицинского характера. Ну, скажем, чтобы не ходить далеко, скажем, какой-нибудь резус-конфликт или вообще конфликт по группе крови. Да. Кто не знает, это такая проблема, когда не совпадают группы крови или резус-факторы у мамы с папой, и происходит там сенсибилизация матери, и она там первого рожает, а со вторым могут быть грандиозные проблемы, а все последующие будут оканчиваться выкидышем. Да, проблема. Как это решить? С одной стороны, у нас есть идеал, а что? Значит, соответственно, все время подвергать так сказать, маму выкидышем или воздерживаться всю жизнь оставшуюся. Да? То есть здесь мы с вами видим как бы, ну, такую не связанную с, не знаю, там, каким-то излишним сладострастием или еще чем-то, вот такую реальность, которая достаточно распространена. Да, есть куча других вещей. Поэтому, соответственно, здесь очень общий принцип. Значит, общий принцип такой, что церковь, ну, как скажем, относится достаточно жестко к тем родителям, христианам, кто вообще не хочет иметь детей. То есть, если вот, скажем, двое молодых супругов, да, христиан, ходят в церковь, причащаются, а создав брак, он говорит: нет-нет, мы детей заводить не будем, это сейчас сложно, мы будем жить только для себя до старости, нам все это не нужно. Мы хотим радоваться жизни. То вот такое совершенно, ну, как бы, безосновательное отвержение всякого вот детства и рождения детей, оно будет, как сказать, ну, скорее всего, приведет к наложению некой эпитимии. И, как сказать, священники вполне вправе в этом случае отказать, скажем, людям в причастии. Вот. Если же речь идет о том, что люди самостоятельные, вменяемые, да, и адекватные, принимают сами решения о том, что они, ну, там, могут иметь там, одного, двух, трех детей, да, но при этом после этого они как бы не могут совершенно отказаться от интимных отношений, то, соответственно, этот вопрос остается на их совести. И к этому, ну, я могу личное свое отношение сказать. Есть в нашей церкви разные мнения по этому поводу, и со стороны там священников, и со стороны, не знаю, там, известных пастырей, богословов и так далее. Но это некое несовершенство. И иногда, когда христианин живет, он выбирает не между каким-то абсолютным идеалом и злом, да, а между двух зол. Большим и поменьше. И так как он адекватный, еще раз говорю, человек, он перед своим Богом встает, падает, решает вопрос, то, соответственно, как-то семья по согласию решает вопрос, ну и, соответственно, дальше с Богом решает все эти вопросы сама. Вот примерно так. Здесь очень важно тоже не впадать в какую-то крайность. У нас бывает очень такая вещь, крайность, знаете, сказать: ну как же, христиане должны, все, должны вот как полностью соответствовать идеалу, там, не знаю, очень давнишнему. Но мы забываем о нашей жизни сейчас, что, во-первых, это достаточно сложное явление ввиду того, что мы имеем там кризис семьи. Да, вот у нас не надо далеко ходить. Вот у нас, скажем, там, ну, не буду там, чтобы... Нет, там, в моем окружении, да, не каких-то людей очень близких, но с кем я там общаюсь по своим профессиональным обязанностям, там, воскресных школах и так далее, очень часто происходит распад семьи. И муж бросает, скажем, свою жену, у которой трое, четверо, пятеро детей. Вот как это? Как это понимать, вопрос? Вот как вот? Не должны, детей нарожали, вот, а потом, значит, соответственно, понести не могут. Среди там, не знаю, священнослужители, среди детей священнослужители, люди тоже нарожают, а дети не выдерживают. Просто семья не выдерживает этого, понимаете? Она разваливается. Да, люди там находят себе другие отношения. Это трагедия. И спросится, вот когда смотришь на эту историю, да, и говоришь, что было лучше? Чтобы люди с двумя детьми были, у них семья до старости была. Или что они, значит, сделали пять, и они ходят несчастные, ты их видишь каждый день. Потому что они без мамы, без папы, и они там не живут, ненавидят друг друга. И трагедия. И у того жизнь не устроена, и у этого не поймешь, что. Что лучше? Понимаете? То есть все эти моменты, они нами не должны забываться. Поэтому, с одной стороны, есть как бы идеал, вот как в раю должно было бы быть. Да? до греха понять. Он есть, как бы мы, по мере возможности, у кого есть силы, у меня есть там много знакомых, вот, потому что христиане множество, прекрасные, тоже по 5, по 6, прекрасные семьи, все успевают, все они как-то просто прекрасно. Слава Богу. Но не все так могут. А кто-то там одного родит и уже с трудом. Требовать от всех полного отсутствия какого-то, каких-то отношений, ну, это просто смешно. Опять же, мы с вами говорили про брак и говорили, что цель брака есть любовь. Да, есть, скажем, католическая концепция в этой области, которая считает, что, ну, как католическая условно, в кавычках, за кавычек, да, которая считает, что цель брака – это рождение детей. Если как бы исходить из этой логики, что цель брака – рождение детей, тогда действительно брак как бы не имеет другого смысла. Только действительно рождать детей. Опять же, хотя здесь такая вот позиция, она очень-очень уязвима, потому что если цель рождения детей, пожалуйста, тоже медицина дошла там до потрясающих моментов. Есть прекрасные тесты. Да, там женщина там, фертильна один день в месяц. Все, значит, муж и жена, это похоже на такое вот какое-то... Они никогда там у них любовь возникла, а вот, там, вот день пришел по тесту, давай сделаем ребенка, после этого, значит, жена беременна, рожать не может, значит, тоже отношения запрещаем. Потом она кормит грудью, в общем, 3 года больше не имеем отношений. После этого 3 года, значит, все закончилось, снова ищем день, когда это возможно, снова, ну... То есть вот, как бы, это получается цель отношений, раз у нас достигло отношений. Но, к счастью, православная церковь еще раз говорит, что дети – это плод, понимаете, брак, плод любви. Вот. А цель, соответственно, любовь. А, соответственно, если цель – любовь и сохранение семьи, то все вот эти вот моменты, о которых мы с вами говорим, и в социальной концепции это подчеркивается, они служит для того, чтобы укрепление семьи. То есть, если семья от чего-то там, так сказать, подвергнется какому-то неприятностям, а не укрепится, то лучше все-таки пойти на какое-то несовершенство, чем-то там воспользоваться, вот, средствами предохранения, чем подвергнуть риску всю семью, чтобы все улетело в тартарары. Ну, так я немножко грубо скажу. То есть, вот примерно... такое отношение к этому явлению. То есть, с одной стороны, нельзя отвергать идеалы, говорить, что это там вы придумали, у нас другая жизнь, тоже крайность такая случается, что все говорят, нет, это все, не знамо, что это все средневековье, вот сейчас у нас там один ребенок и хватит, это и так, это еще, так сказать, мы подвиг совершили. Здесь надо смотреть, опять же, на свою семью, как к этому муж относится, как жена, как они вместе это думают. Смотреть, опять же, на свои силы, возможности. Ну, и если есть какая-то такое, опять же, ревность, готовность, то, соответственно, стремиться к идеалу. Если, опять же, видим, что, так сказать, нет идеала, то надо как-то поскорбеть, сказать, Господи, помилуй, прости, посоветоваться и... Соответственно, сделать то, что в наших правах есть. Опять же, тут еще важный момент, что вы должны понимать, что решение должно быть наше. Это решение семьи. У нас там не детский сад. И за это решение мы отвечаем как бы. И мы сделаем, ну как бы, каждый отвечает сам. Понимаете, семья. Здесь не надо даже никакого там совета какого-то страны. Это все решают для себя. Вот. Вот примерно такое явление. Теперь, значит, по поводу... Так, все, вопросы есть? Нет, по этому поводу. Значит, вопросы биомедицинских технологий. Значит, соответственно, есть у нас такая процедура, связанная с преодолением недуга бесплодия. Их даже много есть. Значит, первое – это суррогатное материнство. Да, ну вот в социальной концепции это суррогатное материнство, оно однозначно осуждается. Да, и, ну, в принципе, совершенно понятно почему. Да, говорится о том, что это может быть громадной трагедией, во-первых, для этой суррогатной матери, да, которая может испытывать чувства, да, к выношенному ребенку. Во-вторых, очень странны обычно эти отношения, которые в основном там какие-то товарно-денежные, да, в этом отношении. Да, и получается какое-то унижение просто человеческого достоинства. Да, использование человека, ну, просто не знаю, как корова, не знаю, что. То есть, ну, это, да, такого, какой-то вот такой утилитарный, очень какой-то такой, не знаю, фашистский подход, я бы так это назвал. Да, соответственно, в этих случаях, ну, вот верующим супругам предлагается все-таки не, там, не насиловать природу, вспомнить о том, сколько много бедных, обездоленных детей, и как бы, ну, если так случилось, что не может у них естественным образом или с помощью какого-то лечения адекватного иметь детей, ну, как-то пойти в детский дом, взять и помочь ребенку. Мне кажется, это вполне адекватно. Значит, соответственно, еще один момент – это экстракорпоральное оплодотворение. Ну, внетелесное. Внетелесное оплодотворение. Значит, это достаточно популярная процедура. Она сейчас поддерживается государством. Во многих регионах даже квоты есть. Здесь какой момент, связанный с этим явлением? На данном этапе развития медицины применяется следующая технология. Значит, у мужчины берут, соответственно, сперматозоиды, у женщин берут яйцеклетки, значит, на столе специальном, да, их оплодотворяют, получается зародыш. Как я вам уже говорил, основное положение, которым мы начали рассказ о биоэтике, с точки зрения христианство, что это уже такое? Это уже, да, это уже как бы, это уже клетка, это уже так, лично, все это уже как человек, мы называем его. Все, дай ему срок, помести его в благоприятные условия, и вот тебе человек, идеально, это уникальный человек, такого нет больше, понимаете? Это уникальный человек, все, со своими какими-то свойствами и так далее. Значит, что делается при данной процедуре? Дело в том, что данная процедура дает хороший эффект только если этих зародышей помещают потом обратно в утробу к маме много. Допустим, там 5 штук там, или 7 штук. Вот. И процедура эта, как вы понимаете, это инвитро там, ну, на столе делать. Понятно, что это очень травматично. Какой-то там может упасть, раздавить его шприцом. Ну, я немножко утрирую все грубо. Но что-то с ним делать. И поэтому они берут не просто там там, 5 даже, они берут сразу 20. То есть они делают 20 зародышей людей. Вот. Потом из них, значит, 5 помещают в утробу к маме. Значит, потом из них те, которые рождаются уже внутри, да, там, допустим, из этих 5, 5 или там 7, я не представляю, 7 сразу получилось. Они берут и там уже в утробе убьют еще 3 штуки. Или 5 штук. Если человек один заказал, ему же не нужно 7 рожать. Он ему нужен один. Они, значит, их убьют. Если, допустим, она в первый раз удачно забеременела, то, соответственно, они в холодильник залезут, и эти готовые зародыши возьмут и в помойку. И таким образом получается, что вам родился один ребенок, убьют еще 20 его братьев и сестер. Понятен расклад? Значит, такое как бы явление, оно неприемлемо. И, соответственно, мы можем сказать, что такая технология однозначно осуждается, и, как мы уже с вами говорили, это можно приравнивать к аборту, то есть убийству. Есть разновидности. Скажем, в некоторых странах, или если вы скажете доктору, за ваши деньги вам сделают любой каприз, вам возьмут только зародыши, сколько вам вы хотите. И, соответственно, в некоторых странах даже законодательно там запрещено, допустим, там, подсаживать или брать там больше, там, допустим, 3 зародыш. Вот. Но, с другой стороны, меньше там очень сложно, потому что, как я вам уже говорил, если подсаживаешь один, то он почти наверняка умрет. Они только совместно как-то помогают друг другу, не знаю, закрепиться там или как-то, не знаю, с чем это связано. Тут возникает тоже проблема. Потому что мы должны понимать, что все-таки это не те, как бы, естественные условия, которые есть. И получается, что все равно риск вот этого умерщвления этого зародыша, он как бы все равно намного выше, чем естественным образом. И получается тоже, что хотя это более как бы, ну, какая гладкая процедура, более соответствующая какому-то нашему пониманию, но возникает уже чисто даже здесь нравственный такой момент, что вот представьте, что мы как родители готовы, чтобы у нас родился один ребенок, все равно пожертвовать возможностью, что там 2 или 3 его детей тоже вот умрут. Да? Соответственно, ну, как сказать, можно сказать, что такую, даже более такая сглаженная процедура, она все-таки, ну, как сказать, ну, не соответствует христианскому настроению, и ее можно скорее осудить. Вот. Тут, правда, другой вопрос, что наука, как бы, и медицина не стоит на месте, и если, условно говоря, там, через 5-10 лет ученые добьются такого результата, что показатели выживаемости этих всех зародышей будут, ну, как сказать, равны естественным, то, ну, как сказать, здесь, опять же, возникнет новое некоторое явление, на которое, опять же, церковь должна будет дать ответ, и, может быть, это будет принято как допустимое. Примерно вот такой момент можно об этом сказать. Значит, соответственно, всякие моменты, связанные с донорством там, яйцеклеток или, так сказать, мужских клеток, они, соответственно, отвергаются. То есть, что это значит? Что там, условно говоря, яйцеклетки берется там не от матери, а там от другой женщины. Или там мужская клетка не от мужа берется, а от какого-то другого. Это считается тоже недопустимым, неправильным. И вот подчеркиваю, что употребление репродуктивных методов вне контекста благословенной Богом семьи становится формой богоборчества, осуществляемого под прикрытием защиты автономии человека и превратно понимаемой свободы личности. Так, теперь разговор о клонировании и разных генетических методов. Но это нас меньше уже, как сказать, касается, это больше теоретический вопрос. Но, тем не менее, его тоже нужно обсудить. Да-да-да, вот еще нет. Немножко еще про родовые процессы. Еще рассказано также здесь о дородовой диагностике, о пренатальной диагностике. Сейчас, значит, соответственно, когда мы в консультации приходим, то нас обязательно всякую диагностику осуществляют. Значит, смысл какой этой диагностики? Что сейчас на данном этапе развития диагностики медицины можно выявить некоторые несовершенства плода. Да? То есть, что он, допустим, родится Дауном, или будет какие-то врожденные уродства иметь, или какие-то тяжелые наследственные или ненаследственные заболевания. И, безусловно, церковь здесь разделяет 2 направления. Одно направление связано с тем, что если мы, скажем, на раннем этапе что-то выясним, медицина может помочь это исправить. То есть, если мы, скажем, знаем, что ребенок, ну, там, рождается с таким-то или таким-то недугом, можно дать какие-то маме какие-то таблетки, еще что-то, и какую-то частично скомпенсировать проблему. Или можно быть готовым при родах, когда он родится, сразу поместить там его в какие-то специальные барокамеры или дать ему специфическую терапию, чтобы помочь ему здоровью. Безусловно, это церковь всячески приветствует. Но есть и вторая сторона этого явления, И она заключается в том, что вот выявление некоторых тяжелых заболеваний может подталкивать родителей к совершению аборта и убийству их нерожденного ребенка. То есть, если он родился не таким, каким мы хотели бы, мы давайте его заранее убьем. Опять же, наша медицина, как показывает практика, да, можно, достаточно сильно на это сориентирована, и, соответственно, доктора нам, опять же, будут очень серьезно это дело продвигать. Ну, поэтому, соответственно, если мы христиане, то мы либо, так сказать, делаем все, что они хотят, но не слушаем рекомендаций вот, по убийству плода, либо можно просто от этих методов диагностики, если мы, так сказать, бережем свою нервную систему, можно просто отказываться. Вот. Ну и, соответственно, совершенно недопустимо использование этих методов для определения пола ребенка. Да, в некоторых странах это встречается. Скажем, там, в Китае можно только одного ребенка завести. Все хотят мальчика. Да, понятно, что можно, если раз-раз, вот такое совершать, опять же, убийство нерожденных детей. Значит, теперь клонированную. Сам, так сказать, сам замысел клонирования, социальная концепция считает несомненным вызовом самой природе человека, заложенному в нем образом Божию, неотъемлемой частью которой является свобода и уникальность личности. Тиражирование людей заданными параметрами может представляться желательным лишь для приверженцев тоталитарных идеологий. Ну, тут, думаю, все достаточно понятно, что это действительно очень странная идея. Вместе с тем подчеркивается, что клонирование изолированных клеток и тканей организма не является посягательством на достоинство личности и в ряде случаев оказывается полезным в биологической и медицинской практике. Вот. Соответственно, вот такое отношение церкви. Значит, донорство. Донорство. Ну, донорство, церковь считает, что органы человека не могут рассматриваться как объект купли-продажи. Что это тоже некое посягательство какой-то на личность, на какой-то такой утилизационный отношение к личности, как некому, так сказать, объекту, которым можно манипулировать. Да? И пересадка должна основываться на неком добровольности и самопожертвовании одного человека по отношению к другому. И это всячески, так сказать, поддерживается, что это становится таким явлением любви, сострадания и жертвы. Ну и опять же, фетальная терапия, она отвергается. Да, фетальная терапия, связанная с использованием тканей и органов человеческих зародышей, абортированных в бортариях. Это очень, как сказать, популярная сейчас, так сказать, тема такая. Да, там очень много там женских кремов используют эти клетки, очень много есть там процедур, всякие стволовые клетки людям добавляют и так далее. Это имеет некоторый эффект, но, условно говоря, какой ценой? А цена это та, что абортарии процветают, что многие врачи склонны, так сказать, ну, уговаривать часто без оснований людей делать аборты. Все это становится таким очень неприличным бизнесом, который построен на, ну, на костях младенца, на убийстве младенца. Поэтому совершенно понятно, что такой бизнес церковь приветствовать не может. Следующий момент – это момент смерти человека. Да? Мы с вами знаем, что сейчас медицина, это опять же, почему это все возникло? Потому что сейчас современная медицина, раньше как? Человеку пуля в голову попала, или там шашкой его рубанули, ну, как бы он там прожил сколько-то времени, несколько часов, и умер. А сейчас медицина очень, так сказать, дошла больших высот. Можно бошку человека снести, а, соответственно, тело поддерживать очень долгое время. Или человек, не знаю, там, в кому вошел, раньше он вошел и умер, а теперь он в кому вошел, и мы можем его поддерживать с ожиданием, что он из этой там комы, скажем, выйдет. Да, такие случаи бывают. Ну, тут очень большой спектр вопросов возникает, но важно подчеркнуть, что акт смерти превращается в процесс умирания, зависимый от решения врача, что налагает на современную медицину качественную новую ответственность. И здесь, с одной стороны, говорится о том, что недопустимо скрывать от пациента информацию о его реальном состоянии. Да, это там грех нашей советской медицины, где любят ничего не говорить человеку. Да, с точки зрения христианства это почему плохо? Потому что если человек знает, что он через неделю или через месяц умрет, он может подготовиться к смерти. Да, подготовить свою душу. Примириться, может быть, с людьми, которые он обидел. Да. Сходить, значит, соответственно, ну не сходить, там, пригласить священника, там, исповедоваться, причаститься. Если же человек не знает, думает, там, ну, может надеяться, что выздоровеет, он может эти вещи откладывать на потом. Потом он умирает, и все. И потом не случается. Поэтому вот сокрытие этой информации, ну, считаю, что это очень омрачает всю эту смерть. Дальше говорится о эвтаназии. И церковь выступает против легализации эвтаназии. Эвтаназия, что заключается? В чем это процесс? Что очень много есть больных, которые тяжко страдают. И это правда. Они очень тяжко страдают. И больные просят их умертвить. Вот. И, соответственно, во многих странах посчитали, что это вполне допустимо. Пациент просит, доктор ему делает пилюлю смерти, человек радостно умирает. Но здесь возникает множество неприемлемых этических моментов с точки зрения христианства, безусловно. Хотя есть некоторые аргументы с другой стороны. Значит, первый момент заключается в том, что, ну, во-первых, это вещь достаточно, понимаете, так сказать, субъективная. Да, человек может находиться там, в депрессии, да, и, скажем, принять такое решение. Очень страшно. А может быть, если бы ему дали пожить неделю, ему он в чем-то, так сказать, нашел какие-то моменты светлые в своей жизни, может быть, в общении с близкими, и не захотел бы рано уходить. Это раз. Второй момент, мы с вами знаем, что, ну, как бы такое понятие неизлечимое заболевание, оно, конечно, есть, но такого стопроцентной детерминированности нет. Очень часто люди, которые кажутся, что вот они умрут, и все вроде к этому поносят, они потом, почему-то у них вдруг начинается улучшение. Да, они выздоравливают. Ну, какие-то случаи, когда человек полностью выздоравливает, они, конечно, исключительные. Но вот даже среди моих, скажем, знакомых есть случаи, когда человек уже все, у него рак уже вроде попал в мозг, уже там человек отпивает, потом раз вдруг. И очухался, уже соображает, и ходит, и там, еще, может быть, там пара лет жизни у человека есть. Ну, там есть. То есть, так, родители, дети, то есть, понимаете, а человек, скажем, когда ему было плохо, он мог сказать, убейте меня. И таким образом мы, опять же, лишаем человека возможности прожить еще несколько дней с близкими, ну, не днями, там, даже лет. Или, может быть, даже вообще излечиться. Такое тоже бывает. Медицина, такие случаи знает. В-третьих, да, ну, отвержение в каком-то смысле тоже чудо Божие. Да, когда мы не хотим положиться, да, на некий Божий промысел, да, его как бы отвергаем. Ну, есть условия, что человек умер, значит, он должен умереть. Давайте его убьем, раз он сам просит. И, наконец, главное, как я полагаю, все-таки проблема, это проблема, конечно, с точки зрения врача. То есть врач, если он адекватен, он создан для того Богом, чтобы помогать людям как бы жить, да, выживать, лечить их. А что же будет происходить с врачом, если он будет помогать людям умирать? То есть это очевидно совершенно что-то нездоровое. И вот там, скажем, процессы в Америке, там, помните, там у него был один доктор смерть, вот он радовался, там, он 150 там, старушек на тот свет осмотрел. Мне так, даже в глазах что-то такое же, нездоровый человек. То есть, то человек кажется, что он людям пользу приносит, а ему уже нравится вот на тот свет отправлять несчастных людей. И, в общем, соответственно, эвтаназия является формой убийства или самоубийства. Вот такое церковь высказывает мнение и, соответственно, напоминает о том, что самоубийство по там, правилу Тимофея Александрийского не удостоится христианского погребения. Вот это такое грозное напоминание. Но здесь, конечно, вопрос не такой простой, он очень хорош как бы в теоретически, чтобы вы тоже понимали сложность проблемы, да, и не спешили как бы совсем уж такими выводами, что очень хорошо вот нам здесь с вами рассуждать. Да, вот очень все правильно, хорошо. А вот если у нас, не дай бог, будет мама или там дочь, или сын, и они будут умирать от страшной болезни, будут, мы каждый день будем к ним болеть и видеть их мучения страшные, понимаете, особенно наши, то я вас уверяю, что через полгода, через год нашего какого-то жизни у нас будет немножко другое представление. Вот. Поэтому, конечно, здесь очень тонкая область, И, как сказать, с людьми, которые в такой ситуации как бы оказались, с ними надо быть мягкими и стараться их как бы не осуждать, когда они думают над этими явлениями, а стараться как-то утешать, подавать какие-то примеры, скажем, больные, чтобы, ну, как бы они от этой идеи все-таки отказывались.
Потому что существует сильное обезболивающее.
Ну, а если на них нет денег? Это же очень дорого. Это, знаете, я еще раз говорю, тут хорошо теоретически, все хорошо, но в практике жизни, это вещи очень сложные, понимаете? Очень сложные, поэтому среди некоторых церковных там публицистов ну, встречалось такое, скажем, не то, что нет такой поддержки, понимаете? Легализация, все вы против легализации, потому что легализация всегда почва злоупотребления, понимаете? Вы не будете просить, за вас напишут бумажку, вот, подпишут за вас, понимаете, в нашей любимой российской больнице. И мертва, потому что ваше лечение слишком дорого находится в больнице, и все. То есть это почва злоупотребления. Поэтому легализация, речь идти как бы не может. Это любой здравомыслящий человек всегда будет против. Но если говорить о людях, которые непосредственно там, в хосписы, скажем, ходили там, или священнослужители, да, то у них, конечно, к этому там, бывают очень мягкие мотивы. Там, скажем, у владыки Антония Сурожского в каких-то его там, словах иногда вот его часто очень сильно обвиняют в этом. Но у него такое, скажем, ну, мягкое отношение к этому. Более мягкое, не такое жесткое, как я сейчас, скажем, воспроизвел. И единственное, что я хочу подчеркнуть, что мы тоже понимали, что это явление сложно, и те, кто люди непосредственно как-то с этим сталкивался, да, у них может быть гораздо более мягкая позиция по этому поводу. И мы как бы должны просто ну, иметь ее в виду.
Это человеку дано для того, чтобы он здесь как бы искупил своих детей, которые...
Это... Нет, вы поймите, что...
Если это будет прервано, то как он придет к Богу? Он придет не очищенный до конца.
Ну, послушайте.
Это ужасно, когда человек... У меня умирала мама, и, собственно, это меня привело Данилу наследить.
Да, ну, я вам что хочу сказать. Безусловно, если мы говорим о христианском отношении к страданиям, да, то мы говорим о том, что Бог есть любовь, Бог есть добро, он как бы не напрасно это попускает. Да, и человек часто бывает, ну, через страдания действительно как-то очищается. И мы сейчас спасаемся. Очень часто говорят, что у нас вся жизнь, что мы спасаемся там, через страдания. Но я еще раз говорю, мы же сейчас теоретически все очень гладко. Я сказал, да, можем так сказать, все замечательно. Но в практике именно нашей жизни, еще раз, потом, когда вы говорите о человеке, ну, простите, так же страдают часто даже очень дети. За что они страдают? Это очень, это как бы сложный вопрос. Я еще раз говорю, что церковь осуждает эвтаназию, считает неприемлемой легализацию ее. Вот. И к этому, ну, есть множество аргументов. Но когда мы говорим о людях, да, которые, допустим, болеют и просят там, чтобы их, так сказать, умертвили, то мы должны быть с ним снисходительными, ласковыми и так далее. Если так и будет, ну, как-то пытаться их не осуждать, не обвинять, а как-то стараться уговаривать, утешать, чтобы они от этих как-то, ну, как сказать, мыслей уходили. Мне кажется, это правильно. Вот так. Теперь, что касается... Да? Да-да-да.
Есть какая-то молитва, по-моему, разрешительная. Точно, что когда человек умирает, ее читаешь, как бы его
готовят. Ну, послушайте. Здесь, с этой разрешительной молитвой, у нас какой-то тоже странный подход. Значит, смотрите. Есть христианин. Да? Или даже не христианин, есть просто человек. Вот человек умирает. Господь, да, Господь, мы с вами уже говорили, не мы судим человека, мы не знаем. Да? Мы весь суд отдаем Богу. Можно прочесть в Писании. Да, мы не можем ни про какого человека там говорить, что он там не спасется и так далее. Да? Мы, как сказать, желаем, чтобы все спаслись. Наш Бог хочет, чтобы все спаслись, пришли в разум. И мы желаем. Поэтому мы отдаем человека в руки Божьи. Значит, если человек христианин, то церковь о нем молится. Его близкие делают добрые дела. В его как бы честь. Молятся о нем Богу. И церковь, так как он был ее членом, она тоже имеет специальные чины. Да, которые ничего не являются. Они как бы не являются каким-то какой-то детерминантой для Бога. Человек может быть там отпец, там, при участии 28 архиереев, там, ну и если, так сказать, Бог не найдет в его сердце любви и желания быть с ним, он его не станет насиловать, понимаете, Бог этого человека. И он не попадет в рай. А человек может быть скромно, где-то его убили, зарыли, никто о нем не вспомнил, не отпел, но он ходил перед очами Божьими, Бог примет. То есть это совершенно явление, не связанное судом. Значит, церковь, соответственно, для утешения его родных, для того, чтобы вместе церковные мы о человеке помолили. Да, она имеет специальные чины. Да, есть чин, там, читает молитвы на исход души и тела, скажем, если есть такая возможность, человек в больнице там умирает, вот его родственники сидят, читают ему, он исходит души. Потом там молитва есть там. Там, на третий, на девятый, на сороковой день в церкви. Да, есть момент, связанный с отпеванием человека, с преданием его земле тоже. Да? И, соответственно, на отпевание есть один из моментов, да, некоторого такой разрешительной грамоты. Да? Значит, ну, понимаете, это разрешительная грамота, ну, это некоторый, что ли, просто такой, ну, символ вот этого, вот этой принадлежности человека к церкви. Не более того. Ну, как
сказать. Он даже больше нужен родным, наверное, да, чем.
Ну, безусловно, вообще все эти чины. У человека-то уже умер. Он должен родным, что как-то их сподобить. Но вы поймите, что по сути, это вообще ни о чем и ничто. Допустим, если у нас есть чины изъятия, то ничего не изменится. Его не было когда-то. Вот. Но есть как бы практика жизни. Практика жизни, она чудовищна. Я других слов не нахожу. Я как-то лет 6 назад присутствовал там, в московском морге. Вот. У нас, значит, там у моих родственников умерли родственники, а так как, значит, старшее поколение ну, там, болело, находилось в больнице, тогда, то, соответственно, так сказать, я пошел туда, значит, проводить человека. Последний путь. Человек православным христианином не был. Да? Значит, он, так сказать, входил в какую-то протестантскую деноминацию, причем, насколько я понимаю, больше формально, просто за счет своей там жены. Вот. Как проходило это самое отпевание? Ну, я так просто, как последний случай, но так постоянно проходит. Знаете, в московском. Ну, не очень церковные там родственники куда-то пришли, положили куда-то денежку. Ну, вот, значит, соответственно, вынесли там покойников, два, что ли, их было. Вот, прибежал быстренько, бодренький молодой батюшка. Вот, в течение, наверное, минут 7-8, максимум 10, быстренько что-то там отчитал. Вот спел. Потом остановился. Вот этот монах сказал: там, дорогие мои родственники, сказал, сейчас самый важный момент нашего отпевания. Значит, ведь наши дорогие покойники, они же много сделали всяких грехов перед Богом, нагрешили. Вот. И, как сказать, им сложно попасть в рай. Поэтому есть вот у нас разрешительная грамота. Вот я сейчас его вам прочитаю. Значит, она от всех этих грехов наших покойников разрешит, и человек радостно пойдет в рай. Вот. И мы поэтому в это вкладываем, и ура, ура, ура. И дальше, наконец.
Это что, деноминация как раз это было протестантское?
Нет, это был православный священник. Это был самый адекватный православный священник, который стоит в вере. Ну, в кавычках, я имею в виду. Я вам просто говорю, что это не просто там, не просто думают люди, а священник проповедует эту ересь. Я так понимаю, не в одном морге. Это просто, ну, если это просто грубый совершенно, лживый, циничный, страшный бизнес. Вот что я вам скажу. На покойника. Вот и все. Поэтому мы должны просто представлять, что такое отношение неприемлемое. И, ну, как сказать, никакого, ну, во-первых, там в своем разрешительной грамоте, конечно, ничего об этом не говорится. Там просто в общем говорится, что в тех грехах, в которых покойник каялся, да, на таинстве исповеди, ну, церковь подтверждает, что это так. Его как освобождает. Понятно, в чем идея этого символического действия, что, ну, грубо выражаясь, у нас такой натурализм присутствует, да, средневековый, что человек ложится в гроб, ну, не то, что средневековый, в принципе, и у нас, да? И вот он встает в суд, и вот у него уже бумага, что он действительно каялся, это правда, что он каялся. Он как бы подтверждает. В руки ему, да, он в гробу. Она в гробу, человек. Это в чине, это в чине. То есть это тут ничего нету, но еще раз, это символически говорит о том, что человек каялся. А если человек там не каялся, не ходил в церковь, то как бы эта бумага не имеет никакого смысла. Там даже само отпевание.
Странно. Разрешительная молитва, ведь когда покойнику на рог кладут венчик, и в руку дают разрешительную молитву.
Ну да.
Там как бы, например, с человеком, который крещен в православии, но тем не менее и не ходил в храм, и не исповедовался.
Смотрите, я понимаю. Тут ситуация такая, что здесь тоже надо быть честным. Поймите, что мы можем накладывать бремена какие-то только тогда, когда мы людей познакомили с условием. То есть, если мы 100 лет, ну, я так утрирую, крестили всех без разбору, да, просто приходили, мы крестили, то и отпевать мы как бы будем без разбора. Ну, такая просто, ну, жизнь. Понимаете? То есть, если мы хотим вернуться как бы на круги своя, то, соответственно, мы действительно должны переходить то, что человек действительно крестится, да, что он сознает, что он ходит на курсы, потом он ходит в конкретную церковь, он там как-то, мы его знаем. И тогда уже, когда это вот все как-то устаканилось. А так получается, что людям предлагали как бы одну модель, и когда они крестились, так и было, а вдруг какие-то новые условия. То есть это немножко странное явление. Соответственно, поэтому, так как у нас пока громадное количество людей крещено, если человек крестился, смотрите, не высказывал своего атеизма, да, не был противником церкви, да, то церковь, ну, как бы снисходя со своим, в том числе, там, ошибкам, грехам, она как бы его отпевает. То есть, если человек, допустим, говорит, что не отпевайте меня, это вот нарушение, ну, как бы это очень плохо. Главное, тут, понимаете, у нас же все в магизме. То есть, люди же не понимают, что церковь не то, что со зла. Да, пожалуйста, всех отпоем, там, мусульман, весь мир. Это просто насилие над этими людьми. Если они были вне церкви, не хотели к ней иметь отношения, то там эти процедуры, мы как бы ну, над ним. Он там лежит, он сказал, нет, я не хочу. А тут ходит, он там злится. Что батюшка ходит и кади. Ну, мы же верим. Ну да, если человек, условно говоря, в церковь не ходит, но ему нравится, он там всегда ходил. Всех хоронили, он всегда ходил на отпевание. Всех крестил. Ну так ему сделали, ну просто до него как бы церковность не дошла. Ну,
если не отпеть,
что?
Родственники не хотят, чтобы он там помог.
Так это магизм, я говорю. Надо просто отказываться от этого отношения, что магизм. Я еще раз говорю, если человек был не против всегда, ну в советское время как?
Лоялен.
Был лоялен, да. То церковь, потому что он по сути дела, ну как бы вам сказать, Бог его будет судить. Ну, до него как бы не дошла проповедь. Он хорошо относился к церкви. Что-то вот о Христе слышал. Так сказать, может быть. Ну, мы же в душу человека не залезем. Вот. Тут вопрос только о том, что у нас много уже людей достаточно, которые явно как бы настроены против. А родственники потом над ними пытаются как бы такое насилие себе, думая, что это им лучше.
А им тут хуже.
Я не думаю, что им хуже.
Но они же злятся.
Ну вот если они злятся, то, наверное, хуже. Но я не уверен. Может быть, они как-то уже индифферентны.
Значит, это надо все-таки отбивать.
Вы послушайте, смотрите. Вот смотрите. Есть идеал. Я вам сейчас рассказываю. Вы поймите, я вам все говорю. Любые церковные действия имеют смысл только для церковных людей. Ну, просто это... Если человек не церковен, я вам 100% говорю, что для него лучше творить дела милосердия. То есть, если вы ради там, своего умершего родственника, кто бы он ни был, будете благотворить людям, то как бы Бог, ну как? Это же любовь, это плод любви. Понимаете? А когда мы говорим о там, неких церковных действиях, да, там, молитвенной литургии, не знаю, там, отпевании, понимаете, это речь идет о церковь, мы как бы вспоминаем его, он с нами молится. Да, если он был не член церкви, он не с нами. Ну, как бы это, опять же, это насилие над ним. Это, как сказать, ну, опять же, богословски не знаю, как этот вопрос разный. Это либо не имеет никакого смысла, либо действительно даже имеет некоторое такое, как сказать, отрицательное воздействие на человека. Но я даже сказал больше, в любом случае отрицательное, потому что часто люди... вместо того, чтобы творить какую-то милостыню, да, молиться о человеке, да, может быть, даже благое дело по отношению к человеку самому стать христианином. То есть очень часто бывает, что когда кто-то умирает, человек, допустим, жил не очень благочестивой жизнью. Но смерть там, не знаю, супруга, близкого человека, человека сподвигает к тому, чтобы он сам как бы исправился, да, и стал как-то более честным, благочестивым, хорошим. И это, безусловно, имеет эффект, потому что человек, соответственно, и молитва другая за этого человека. Да, нежели он просто там ходит, не знаю, обманывает кого-то там на рынках. Еще хочет, чтобы его кого-то родственника Бог взял в рай. Ну, то есть, странный. Так.
А касательно кремации?
Ну, понимаете, какая вещь с кремацией? С кремацией тут следующий момент, что есть... некий символизм. Да? Если мы говорим о символизме, то что подчеркивает, скажем, языческая кремация? Что все, человека нет. Это символическое действие, что жизнь окончилась. Сожгли, развеяли прах, все. Человеке можно забыть. А христианство говорит о другом, что человек, созданный по образу и подобию, он вечен. Он вечен. Да, мы учим о воскресении. Всеобщем воскресении мертв. Все будут в своих телах. Да? И символическим, ну, символическим как бы изложением веры является то, что мы своих покойников хороним в своем как бы, виде. Да? Показывая то, что мы верим, что этот человек, да, там, на нем нарастятся жилы, как там у кого там у Исаии, у кого у пророка мы с вами читали. И человек, соответственно, вознесется, какой есть. Значит, поэтому символически это более правильно. Другое дело, что, опять же, у нас очень часто это же как магическое. То есть магизм нет, покойник уже все равно. Что с ним сделают родственники? Сожгут его, не сожгут. Так похоронят. Эдак, это уже не имеет никакого отношения. Вот. Поэтому в этом смысле, ну, отношение должно быть как бы спокойное. Иногда, ну, Такое бывает, мы не должны это исключать. У людей просто нет денег. Часто это особенно, ну, у нас еще земли много, а в некоторых западных странах это реально большие деньги. Так, похоронить урну, не знаю, там, $500 или человека $5000. У человека их просто нет. Вот. Если у них нет, то большого греха в том, что там человека кремируют, его нет. Но, как сказать, мы все-таки не должны называть, что это символическое действие. И, конечно, ну, так сказать, традиция у нас такая есть. Если у нас есть возможность, то, конечно, лучше хранить. Я же вам говорю, что нет. Нет, ну это такой был символизм. Но достаточно рано появился, как? Ну, вы можете посмотреть там, опять же, в катакомбах, везде, как там, в пещерах, туда. Кладут, ну, так сказать, кладут косточки, и все, нет. Ну, я еще говорю, это чисто, это просто символизм. Здесь нет никакого, то есть у нас как иногда там, некоторые учат, сожгете все, какой грех там, человек сразу в ад попадет. Нет, ну человек, так сказать, для человека уже это все тема закрыта. Но все-таки, еще раз говорю, лучше хранить традиционным христианским способом, показывая, опять же, даже символически нашу веру во всеобщее воскресенье. Но если есть какие-то супер... Ну, то есть, как вам сказать, на практике решается так, что батюшки отпевают покойников, ну, в основном, которых кремируют. То есть, вот...
Это, опять же, нужно не родственникам.
Что?
Это нужно не родственникам. Именно вот этот символизм нужен.
Он нужен... Называется почему? Он нужен родственникам, знакомым. Ну как, то есть понимаете, какая вещь? Если, ну, грубо выражаясь, в чем смысл? Он даже какой-то миссионерский. Вот у нас, допустим, умер человек. Да? Вот они знали, что там мы христиане, он, в принципе, был христианин. Мы позвали своих родных. Это же как бы похорон. Вот их пришло 50 человек. Называется, да? Вот у нас такое отношение, в принципе, считается, да, вот что это там такое. Языческий обряд, люди там это. А мы его, скажем, сожгли. Ну, у них как-то тоже, вот они. Значит, они тоже не верят, не знаю, в воскресенье. Кто-то может из них подумать. Ну, вот в чем смысл. То есть, как если в этом смысл. Ну, да. Ну, потом я еще раз говорю, в принципе, это то, что искушать. Ну, не знаю. Мне, допустим, не очень приятно, вот лично, мне кажется, для себя как-то сжигать как-то родственников. То есть это тоже момент именно даже не то, что это да, даже личные веры. То есть, что человек действительно восстанет этого веры. Зачем? Мы его положили, закрыли. Вот осталось у нас в память. Потом на всеобщее воскресенье мы встретимся. Я говорю, ну тут оправдание может быть только финансовый аспект. Если нет действительно денег, ну, тогда ничего страшного.
Если человек сам будет, ну, имеет желание, говорит, что вот у меня сожгите меня.
Да.
Вот как поступать? Человек близкий. Хотя он
лично. Мое мнение хотите? Лично. Я могу только лично. А церкви тут мнение, знаете, не... Я боюсь, что, так сказать, его нет такого. То есть это совершенно такой вопрос, который разные люди отвечают по-разному. Но мое мнение, что если человек такую волю излагает, то ее надо удовлетворить. Она в каком-то смысле священна. Я еще раз говорю, я не очень понимаю, ну, то есть, как вам сказать? Посмотрите. Если человек, условно говоря, грех имеет это, да, вот что он как-то вот хочет каким-то странным образом, может быть, он сам немножко сомневается в своем воскресении, да, и у него от этого возникла такая мысль. Он хочет, чтобы его, допустим, сожгли. Да? Он грех этот уже, каких-то сомнений, он уже имеет. Сожжем мы его, не сожжем, он его же имеет.
Если он просто гравирует.
Нет, послушайте дальше. Теперь, когда мы говорим о фактуре, я еще раз говорю, магизма нет. То есть все, что мы сделаем с человеком, уже ничего никак на него не влияет. Он, его грехи. Ну что говорить, сожжем его. Ну, это смешно думать, что если мы его не сожжем, вот не нарушим его волю, то его Бог в рай заберет. Так что ли? А вот если мы его сожжем, как он ходил, то и он в ад попадет, и мы вместе с ним. Да? То есть такое отношение. Но это же странно. Да, у человека есть как бы воля, у него, может быть, какие-то там свои представления, может, он там болеет как-то. Ну, я не знаю, какие у него могут быть идеи на этот счет. Нет, может быть, он сам хочет сэкономить. Ну, то есть, если это его воля, то что это такое бравирует? Ну, как сказать, я не знаю, что это бравирует. Как правило, отпивают. Да. Ну, то есть, какие-нибудь есть... Ну, вы поймите, что все рады. Есть радикальные там духовники, священники где-то в деревнях. Они могут... Ну, я вам сказал вообще, как происходит. Что это вообще в никакие ворота. Вы думаете, люди, которые рассказывают сказки про разрешительную молитву, им думаете, разница, как там человека что с ним сделали? Я же вам сказал, что называется. Поэтому, но смысл, еще раз говорю, дело не в том, там, в каких-то нарушениях. Даже вполне какие-то очень там, адекватные священники, верующие, которые серьезно относятся, которые будут расспрашивать родственников, как относился. По идее, там, если человек хоронен в церкви, там, батюшка обязательно должен расспросить родственника, как он относился, не был ли он атеистом, там, что он высказывал, может, он не хотел, чтобы его отпевали. Но если он узнает, что человек хотел, чтобы его отпевали, там, как сказать, к церкви относился лояльно, в ней, так сказать, бывал, то, соответственно, ну, вот способ его захоронение, он не столь актуален. И священник, ну, может, там, так сказать, помолюсь, скажешь, ну, не очень, конечно, здорово, но не более того. Так, давайте 10-минутный перерыв.